Джейн Остин. Гордость и предубеждение. Книга первая. Глава первая. Все знают, что молодой человек, располагающий средствами, должен подыскивать себе жену. Как бы мало ни были известны намерения и взгляды такого человека после того, как он поселился на новом месте, эта истина настолько прочно овладевает умами неподалеку живущих семейств, что на него тут же начинают смотреть как на законную добычу той или другой соседской дочки. «Дорогой мистер Беннет», — сказала как-то раз миссис Беннет своему мужу, «слышали ли вы, что Незерфилд Парк наконец больше не будет пустовать?» Мистер Беннет ответил, что он этого не слышал. «Тем не менее, это так», — продолжила она. «Только что заходила миссис Лонг и сообщила мне эту новость». Мистер Беннет промолчал. «А хотелось бы вам знать, кто будет нашим соседом?» — с нетерпением спросила его жена.
«Готов вас выслушать, если вам очень хочется мне об этом сказать».
«Ну так слушайте, мой дорогой», — продолжала миссис Беннет. Незерфилд, по словам миссис Лонг, снят очень богатым молодым человеком из Северной Англии. В понедельник он приезжал туда в карете, запряженной четверкой лошадей, осмотрел поместье и пришел в такой восторг, что тут же условился обо всем с мистером Моррисом. Он переезжает к Михайлову дню. «А как его зовут?»
«Бингли».
«Он женат или холост?» «Холост, дорогой, в том-то и дело, что холост. Молодой холостяк с доходом в 4 или 5 тысяч в год. Не правда ли удачный случай для наших девочек?»
«Как так? Разве это имеет к ним отношение?»
«Дорогой мистер Беннет», — ответила его жена, — «сегодня вы просто невыносимы. Разумеется, вы понимаете, что я имею в виду его женитьбу на одной из них».
«Таковы его планы?»
«Планы. Боже мой, скажете же вы иной раз. Но ведь может вполне случиться, что он в одну из них влюбится. Поэтому, как только он приедет, вам необходимо будет нанести ему визит».
«Я, признаюсь, не вижу к тому достаточных оснований.
Поезжайте-ка вы сами с девочками. Или пошлите их одних. Это, возможно, будет еще лучше. Не то вдруг он вздумает влюбиться в вас. Ведь вы ничуть не менее привлекательны, чем любая из наших дочек. Вы мне льстите, дорогой. Когда-то я и в самом деле была не лишена привлекательности. Но сейчас мне, женщине, у которой 5 взрослых дочерей, не следует много думать о собственной красоте. Но, мой друг, вам непременно следует навестить мистера Бингли, как только он появится».
«Едва ли я возьму за это».
«Полагаю, мистер Бингли будет рад увидеть вас. Хотите, я дам вам для него записочку с обещанием выдать за него замуж любую из моих дочек, которая ему больше понравится? Пожалуй, надо будет только замолвить словечко в пользу моей крошки Лизи».
«Надеюсь, вы этого не сделаете. Лизи ничуть не лучше других ваших дочерей, но вы почему-то всегда оказываете ей предпочтение».
«Ни одна из моих дочек ничем особенно не примечательна», — ответил он. «Они столь же глупы и невежественны, как все другие девчонки в этом возрасте. Просто в Лизи немножко больше толку, чем в ее сестрах».
«Мистер Беннет, как смеете вы так оскорблять ваших собственных детей?
Вам доставляет удовольствие меня изводить? Конечно, вам нет никакого дела до моих истерзанных нервов». В таком духе и продолжалась беседа мистера и миссис Беннет. В характере мистера Беннета так затейливо сочетались живость ума и склонность к иронии, замкнутость и взбалмошность, что за 23 года совместной жизни жена все еще не сумела к нему приноровиться. Разобраться в ее натуре было намного проще. Она была невежественной женщиной с недостаточной сообразительностью и неустойчивым настроением. Когда она бывала чем-нибудь недовольна, то считала, что у нее не в порядке нервы. Целью ее жизни было выдать дочерей замуж. Единственными ее развлечениями были визиты и новости.
Глава вторая.
Мистер Беннет все же одним из первых навестил мистера Бингли. По правде говоря, он с самого начала имел в виду нанести ему визит, хотя все время уверял жену, будто бы ни за что к нему не поедет. и она оставалась в полном неведении относительно его намерений до конца того дня, когда визит состоялся. Мистер Беннет добился, чего хотел. Когда дамы услышали, что он нанес визит мистеру Бингли, они пришли в крайнее изумление. Особенно сильно была поражена миссис Беннет. Однако, когда первый порыв радости миновал, она принялась уверять, что именно этого от него и ждала. «Вы поступили в самом деле великодушно, мой дорогой мистер Беннет. Хотя, признаюсь, я не сомневалась, что в конце концов добьюсь от вас этого. Подумать только, вы еще утром побывали в Незерфилде и до сих пор даже словом об этом не обмолвились». «Теперь, Китти, можешь кашлять сколько угодно», — сказал мистер Беннет, выходя из комнаты, чтобы не слышать восторженных излияний своей жены. Остаток вечера прошел в рассуждениях о том, через сколько дней следует ожидать ответного визита мистера Бингли и когда после этого его можно будет пригласить на обед. Глава третья. Как ни старались миссис Беннет и ее пять дочерей, им все же не удалось добиться от главы семьи такого описания мистера Бингли, которое могло бы удовлетворить их любопытство. Им пришлось удовольствоваться сведениями от соседки, леди Лукас. Они были весьма многообещающими. Мистер Бингли еще очень молод, хорош собой, чрезвычайно любезен и в довершении всего выражает намерение непременно присутствовать на ближайшем балу, куда собирается прибыть в целой компании своих друзей. Ничего лучшего нельзя было и желать. Через несколько дней мистер Бингли отдал визит мистеру Беннету и просидел 10 минут в его библиотеке. Мистер Бингли надеялся взглянуть на молодых леди, о красоте которых он уже много слышал, но ему удалось повидать только их отца. Вскоре стали поговаривать, что на бал вместе с Бингли прибудет 12 дам и 7 джентльменов. Барышень опечалило число дам. Но они несколько ободрились, услышав, что вместо 12 спутниц с ним приехали из Лондона только 6, 5 его сестер и одна кузина. Когда Незерфильдская компания вступила в бальный зал, обнаружилось, что она состоит всего из 5 человек: мистера Бингли, 2 его сестер, мужа старшей сестры и еще одного молодого господина. Мистер Бингли оказался молодым человеком с благородной и приятной наружностью и непринужденными манерами. Обе сестры его особыми, изящными и весьма светскими. Его зять, мистер Хёрст, с трудом мог сойти за дворянина. Зато друг мистера Бингли, мистер Дарси, сразу привлек к себе внимание всего зала своей статной фигурой, правильными чертами лица и аристократической внешностью. Через 5 минут после их прихода всем стало известно, что он владелец имения, приносящего 10 тысяч фунтов годового дохода. Джентльмены нашли его достойным представителем мужского пола. Дамы объявили, что он гораздо привлекательнее мистера Бингли, и в течение первой половины вечера он вызывал всеобщее восхищение. Однако позднее из-за его поведения популярность мистера Дарси быстро пошла на убыль. Стали поговаривать, что он слишком горд, что он перед всеми задирает нос и что ему трудно угодить. И уже все его огромное поместье в Дербишире не могло искупить его неприятной и даже отталкивающей наружности. Мистер Бингли вскоре перезнакомился почти со всеми присутствовавшими. Он был оживлен и любезен, участвовал в каждом танце, жалел о слишком раннем окончании бала и даже упомянул вскользь, что не мешало бы устроить бал в Незерфилде. Столь приятные качества говорили сами за себя. Как разительно отличался он от своего друга. Мистер Дарси танцевал только раз с миссис Хёрст и раз с миссис Бингли. Не пожелал быть представленным другим дамам и весь остальной вечер провел, прохаживаясь по залу и изредка перекидываясь словами с кем-нибудь из своих спутников. Характер его осудили все. Среди злейших его противников оказалась и миссис Беннет. Разделяемое этой дамой общее неудовольствие поведение мистера Дарси превратилось в личную неприязнь после того, как он отнесся пренебрежительно к одной из ее дочерей. Из-за недостатка кавалеров Элизабет Беннет была вынуждена в течение 2 танцев просидеть у стены. При этом ей невольно пришлось подслушать разговор между мистером Дарси, который стоял неподалеку, и мистером Бингли,
на минуту покинувшим танцующих для того, чтобы уговорить своего друга последовать их примеру.
«Пойдемте, Дарси, я должен заставить вас танцевать», — сказал он, подходя к своему другу.
«Не могу смотреть, как вы целый вечер глупейшим образом простаиваете в одиночестве. Право же, пригласите кого-нибудь».
«Ни в коем случае. Вы знаете, танцы не доставляют мне удовольствия, если я не знаком со своей дамой.
А в здешнем обществе это было бы для меня просто невыносимо. Ваши сестры приглашены, а кроме них в зале нет ни одной женщины, танцевать с которой не было бы для меня сущим наказанием».
«О, я не так привередлив, как вы», — воскликнул Бингли.
«Клянусь честью, я еще ни разу не встречал за один вечер так много хорошеньких женщин. Среди них есть просто красавицы».
«Вы танцуете с единственной хорошенькой девицей в этом зале», — сказал мистер Дарси, взглянув на старшую мисс Беннет.
«О, это самое очаровательное создание, которое мне когда-нибудь приходилось встречать.
Но вон там, за вашей спиной, сидит одна из ее сестер. По-моему, она тоже очень недурна. Хотите, я попрошу мою даму вас познакомить?»
«Про кого это вы говорите?» — обернувшись, Дарси взглянул на Элизабет, но, заметив, что она на него смотрит, отвел глаза и холодно сказал:
«Что ж, она как будто мила. И все же не настолько хороша, чтобы нарушить мой душевный покой. А у меня сейчас нет охоты утешать молодых леди, которыми пренебрегли другие кавалеры. Возвращайтесь-ка к своей даме. Уверяю вас, вы теряете со мной время, которое могли бы провести, наслаждаясь ее улыбками».
Бингли последовал этому совету. Его приятель отошел в другой конец комнаты, а Элизабет осталась на месте, питая не слишком добрые чувства по отношению к Дарси. Впрочем, она с удовольствием рассказала об этом случае в кругу своих друзей, так как обладала веселым нравом и была не прочь посмеяться. Вся семья провела вечер все же очень приятно. Миссис Беннет была в восторге от внимания, которое обитатели Незерфилда оказали ее старшей дочери. Мистер Бингли танцевал с ней дважды, и она была любезно принята его сестрами. Джейн радовалась этому не меньше матери, хотя и не выражала своего восторга столь явно. Элизабет радовалась за Джейн. Мэри слышала, как кто-то в разговоре с мисс Бингли назвал ее самой начитанной девицей во всей округе. Кэтрин и Лидии посчастливилось ни разу не остаться в танцах без кавалеров. Большего от бала они пока не научились желать. Таким образом, все вернулись домой в превосходнейшем состоянии духа.
Глава 4. Когда Джейн и Элизабет остались одни, а Джейн, до того отзывавшаяся о мистере Бингли весьма сдержанно, призналась сестре, насколько он ей понравился. «Он именно такой, каким должен быть молодой человек», — сказала она. «Умный, добрый, веселый. И я никогда еще не видела подобных манер. Столько свободы вместе с тем, как чувствуется хорошее воспитание». «К тому же он не дурен собой», — добавила Элизабет. «Я была так польщена, когда он пригласил меня танцевать второй раз. Признаюсь, я этого совершенно не ожидала». «Не ожидала. Зато я ожидала вместо тебя. Знаки внимания каждый раз застигают тебя врасплох, а меня никогда. В этом одно из различий между нами. Но что могло быть естественнее того, что он однажды пригласил тебя танцевать? Разве он не видел, что ты самая красивая девушка в зале? А какие славные женщины мисс Бингли и миссис Хёрст! Мисс Бингли собирается жить с братом и вести его хозяйство. Мне кажется, я не ошибусь, предсказывая, что в ее лице мы приобретем необычайно приятную соседку». Элизабет выслушала ее молча, но в душе с ней не согласилась. Поведение сестер мистера Бингли на балу отнюдь не было рассчитано на всеобщее одобрение. Обладающие большей, чем Джейн, наблюдательностью, не столь добродушные и не связанные личным чувством, Элизабет не могла ими восторгаться. Мисс Бингли и ее сестра миссис Хёрст были в самом деле особыми весьма изысканными. Они не были лишены остроумия, когда находились в хорошем расположении духа, умели понравиться, когда это входило в их намерение, но в то же время были заносчивы и высокомерны. Обе они казались довольно красивыми, получили образование в одном из лучших частных пансионов, владели 20 000 фунтов, расходуя денег больше, чем имели в своем распоряжении, привыкли вращаться в светском обществе, а потому считали себя вправе придерживаться высокого мнения о собственных персонах и низкого о людях окружающих.